Возвращаясь к пасхальной теме, мы будем это оставшееся время наше размышлять о славе нашего Господа Иисуса Христа. Накануне я посмотрел достаточно интересное интервью с одним раввином из Тель-Авива. Я послушал, великолепный человек, очень умный, образованный, титулованный, и ему задавали вопросы относительно христианства. Иудей задавал иудею вопрос. Это настоящие ортодоксальные евреи, которые, я бы сказал, немножечко сторонятся от христианства, но очень много положительного этот раввин говорил о Христе. Ну, во-первых, он называл его потрясающим учителем. Он поднимал репутацию Христа до такого уровня, где вот в обычном иудаизме Христа просто о нем не хотят слышать. Он говорил, что Христос был настоящим раввином, тем, кто пришел исполнить закон, тем, кто пришел совершить закон в точности, сказал, что ни одна запятая, ни один дифтонг не пропадет из закона, все будет. Это был величайший учитель. Он говорил, что благодаря Христу, который пришел в наш мир, он с собой принес учение о добре, о любви, о заботе, о помощи, о надежде. То есть через Христа весь мир начал заботиться друг о друге. Кроме этого, он говорил о том, что Христос явил миру монотеизм. То есть, я так понимаю, что он подразумевал и ислам, который потом через 600 лет появился. Как бы там ни было, иудаизм, христианство и ислам, вот эти вот религии, которые по всему миру сегодня говорят, что Бог один, монотеизм. И он продолжал свою мысль, он выражал комплимент за комплиментом, и он закончил тем, что сказал: я хочу подчеркнуть, что Христа распяли не евреи. Христа распяли сектанты, саддукеи. Я их вообще не причисляю к евреям, хотя они этнически были евреями. И он очень много говорил об этом, что Христос пострадал от рук злодеев, которые руками римлян взяли и распяли невинного человека, который, то, что раньше я сказал, прекрасного сделал для всего этого мира. И я ждал развязки, кульминации. Скажет ли он о воскресении? И он не сказал о воскресении ни слова. И я понимаю, почему он не сказал. Посмотрите, как интересно, факт жизни Христа, учения и смерти признаются даже ортодоксальными евреями. И на этом точка, жирная точка. Потому что если Христос воскрес, с этим надо что-то делать. Этому нужно подчиниться, это нужно принять, этим нужно жить. Для нас, христиан, верующих людей, тема воскресения или доктрина о воскресении, точнее сказать, она является фундаментальным, краеугольным камнем. Точно так же, как для математиков цифры, для музыкантов мелодия, ноты. Забрать доктрину воскресения о Христе из христианства, все рухнет. Мы должны понять, вот проникнуться сейчас. Если бы Христос не воскрес, если бы то, о чем говорил раввин, и многие люди сегодня восхищаются Христом, что Христос был просто потрясающим человеком, добрым другом, верным учителем, заботливым гражданином своего государства, патриотом, заботился об Израиле, кормил, учил, наставлял, умер и не воскрес, тогда Писание говорит: все напрасно, все не имеет смысла. Люди, которые умерли, они безнадежно потеряны. Нет прощения грехов, нет будущности на вечную жизнь, нет абсолютно ничего. Это была бы самое жестокое или самое жестокое издевательство над людьми, что обещать им что-то и это не исполнить. Слава Богу нашему, который воскресил Христа из мертвых, не оставил его лежать в могиле. Этот триумф, он произошел, это совершилось. Это для нас сегодня радостная весть, это для нас является потрясающим напоминанием. Христос, когда пришел в мир, я хочу немножечко, чтобы мы понимали всю эту последовательность, он стал вот этим вот самым высоким деревом в человеческом лесу, в которого попала молния Божьего гнева. Он взял на себя преступления людей, он взял на себя весь этот гнев, который должен был обрушиться на людей, которые живут в своих грехах. Мы знаем, что Бог определяет, как человек может быть прощен. миллион наших слез, тонны воды, если бы мы выплакали целый океан, не способны мы даже самого маленького греха. Но достаточно капли крови Христовой, так определил Отец, чтобы смыть самые тяжкие грехи с наших душ. Поэтому Христос умер по замыслу Отца. Его смерть не была случайным стечением обстоятельств. Он не оказался просто в руках разбойников, которые взяли его жестоко, распяли, казнили, он умер. Это был план Божий. Поэтому, наблюдая за развитием истории церкви, мы видим, даже самый необразованный богослов или человек, который изучает Библию, он увидит, что книга «Деяния апостолов», она переполнена темой проповеди о воскресшем Христе. В Новом Завете более 100 раз упоминается о воскресении Иисуса Христа, упоминается об этой мысли. Заметьте, что когда апостолы проповедовали, они не говорили о Христе именно с точки зрения, что Он был просто хороший человек, что Он кормил людей, или что Он был выдающимся чудотворцем, ходил по воде, всех развлекал или привлекал таким образом к себе внимание. Все, о чем они проповедовали, Христос умер, Он воскрес и скоро придет судить мир. Это главная ошибка, которую упускают все люди, когда думают о Христе. На прошлой неделе было несколько таких спонтанных тоже бесед, когда я абсолютно неверующим людям и абсолютно незнакомым людям задавал вопросы относительно, как они понимают Пасху, воскресение Христа. Классический ответ – не знаем. Когда-то мы не знали. Ассоциация с Пасхой – булочки, яйца, антураж вокруг всего этого праздника, который немножко поднимал настроение, и все оно забывалось буквально в понедельник на следующий день. В эти дни, готовясь к проповеди, я перечитал все повествования в Евангелиях касательно смерти Христа и Его воскресения. Я обратил внимание, что до Дня Пятидесятницы ученики абсолютно не понимали ни смысла смерти Христа, ни значения Его воскресения. Хотя Христос при жизни своей неоднократно говорил им, с самого начала служения, с самого начала избрания, Сыну человеческому надлежит быть отданным в руки людей грешников, которые распнут Его, но в третий день воскреснет. До самого последнего дня они не понимали, даже на Тайной вечере, когда Христос их уже наставлял, они понимали, что Его жизнь движется к завершению, для них словно пелена была перед глазами, и они не могли этого понять. Более того, даже когда Христос воскрес в этот славный день, и женщины у гроба увидели отваленный камень, они, прибежав к ученикам, сказали, что Господь воскрес. Что ученики? Не поверили. Потом Христос является ученикам. Фома по каким-то уважительным причинам отсутствовал. Ему говорят: «Фома, Господь воскрес». Фома от радости подпрыгнул, сказал: «Я так и знал». Что он сказал? «Пока сам не увижу, не потрогаю его». И не просто не потрогаю, а пальцы свои не положу в его раны, не дотронусь к его ранам. Не поверю. В какой-то степени мы недалеко ушли от мышления учеников. Мы всегда хотим думать о том, что это для нас лично значит. Вот мысли Петра, когда Иисус учил о цене следования за Ним, Петр вот как-то так просчитал все очень тонко, и потом говорит: «Учитель, вот мы оставили все, абсолютно все, и последовали за Тобой». Помните вопрос: что будет нам? Хороший вопрос, но он не должен опережать другие вопросы. Если вы помните, в прошлом году я проповедовал о том, что значит воскресение Христа из мертвых лично для Него. У меня было достаточно времени, чтобы приготовить другую пасхальную проповедь. Я не могу избавиться от этой мысли, которая меня преследует в последнее время, о том, что значит воскресение из мертвых лично для самого Господа. Если Господь продлит нашу жизнь и позволит, и будет все благополучно в нашей жизни, не заболеем и не умрем, я хотел бы, чтобы в следующий раз мы поговорили о том, что значит воскресение из мертвых Христа лично для нас. Оно обязательно должно иметь я использую такое слово «эффект». Но мы всегда упускаем, потому что Христос воскрес, что это значит для Него лично. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня сосредоточились на том моменте, что это было для Него, почему Он шел к этой цели. Будет несколько ключевых таких истин, я думаю, что их больше, но я хотел бы сосредоточиться, как мне кажется, на те, которые являются важными. Итак, первое. Первая ценность воскресения Христова для самого Христа – это Его восстановление общения с Отцом. Как было отмечено, ученики при жизни Христа, не понимая ни Его грядущую смерть, ни Его воскресение, и последующие за этим какие-то события лично для Христа, они были сосредоточены как эгоисты сами на себе. Вот прочитаю текст. Иоанна 14, глава 28 стих. Господь говорит: «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам». И вот оно. «Если бы вы любили меня, смотрите, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу». Они понимали, что ну, это твои отношения с Отцом. Мы вот здесь, мы рядом, вокруг тебя. Мы хотим быть в лучах твоей славы, мы хотим пользоваться всем тем, что ты нам даешь, или мы что-то можем иметь. Если мы помним весь этот сюжет, который развивался вокруг вхождения Господа в Иерусалим, как ученики ожидали, что кто-то сядет с левой, с правой стороны вокруг Его престола, они будут править. Все это по-человечески и примитивно было. Но когда Христос их учил о воскресении, пусть даже косвенно здесь, они упустили это. Для Христа это было ценно. Если бы вы поняли, что для меня значит уйти и снова вернуться, потому что я к Отцу моему иду. На кресте общение Отца с Сыном было разорвано. Я хочу сказать, друзья, что мы никогда не поймем этой боли. Мы никогда не испытаем того, что испытал Христос. Мы никогда не сможем войти в эти взаимоотношения Троицы, которые они были до пришествия Христа в наш мир. Более того, когда на Него был возложен грех всего человечества, в этот период, когда Он висел на кресте, я прочитаю Матфея 27 глава 46 стих, Господь около 9 часа возопил громким голосом: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это единственный раз, когда Иисус, обращаясь к своему Отцу, назвал Его Богом. В этот момент Он почувствовал, что Бог не стал Его Отцом, а стал Его Судьей. Он казнил Его, Он оставил Его испытать весь ужас ада. Теперь, когда Господь должен был воскреснуть, Он понимал, что «я снова соединюсь со своим Отцом». Нет воскресения, нет единения. И мы должны прежде всего понимать вот эту вот красоту стремления Христова воскресения, восстановления с Его Отцом. Второе. Это свидетельство о любви Отца к своему Сыну или ко Христу. Мы знаем, что вся динамика отношений общества ко Христу была очень разношерстной, очень разной. Одни люди любили, другие Его ненавидели, но по мере приближения Христа к кресту весь народ каким-то образом настроился против Иисуса Христа. И когда Он висел на кресте, по крайней мере, те, кто были рядом и смотрели на Иисуса Христа, они издевательски задавали вот этот вопрос: «Ты ли Мессия? Если ты посланник Божий, сойди с креста. Если ты угоден Богу, пусть Он снимет тебя». Понимаете логику какую? Ты ведь учил, ты ведь исцелял, ты кормил, ты воскрешал других. Теперь ты беспомощно висишь на кресте? Не знакомо ли нам вот такое богословие с богословием вообще всех людей? Когда к Иову пришли друзья, они сделали самый простой вывод. Бог не может судить, наказывать и подвергать тяжелым болезням людей, которые не грешны. Если у тебя проблема, значит, Бог их разоблачил и тебя наказывает. Точно так же ученики когда-то, когда увидели слепорожденного мальчика, они сказали, кто согрешил, родители или он сам? Просто так не бывает ничего. Здесь тот же подход, та же логика, те же выводы. Если ты угоден Богу, Он не допустил бы, чтобы ты умер. Двадцать 27 глава Матфея, я хочу снова обратиться к этому тексту, 41 стиха. «Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями насмехались». Посмотрите, они не оставили его просто так. До самого последнего дыхания Христа они наблюдали за ним, когда он был на кресте. Но они не просто смотрели, что произойдет. Они чувствовали глубокое удовлетворение от того, что они правы, что они казнили преступника, что они избавились от человека, который мешал им жить. Других спасал, себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста. Смотрите, какая ложь. И уверуем в него. Уповал на Бога. Пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий сын. При внимательном изучении Писания мы увидим, что Отец от самого начала проявлял свою любовь к своему сыну и выражал это многократно. Например, Матфея 3:17, потом 17:5, 2 Петра 1:17, я перечисляю эти тексты, где сказана одна и та же фраза, когда с неба был голос. Я представляю этот феномен, когда с небес люди могли слышать голос Бога, который говорил, это есть Сын мой. Кто? Какой? Возлюбленный. Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, или дословно, в котором мое наслаждение, в котором мое удовольствие. На земле в этот момент из всех людей самый славный, кому было привлечено особое внимание Отца, это был его Сын. Вот Христос сам об этом говорит. Иоанна 10, 17. «Потому что любит меня Отец». Смотрите, он говорит, любит меня Отец. Он знает, что он его любит. Почему? Потому что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Мы можем не сомневаться, что Отец в наивысшей степени любил своего Сына. Это должно было быть свидетельством воскресения. Воскресение должно было быть свидетельством любви Отца к своему Сыну. Я представляю еще одну грань вот этого страдания самой Троицы. Мы говорим о страдании Христа. Но подумайте, кто еще страдал? Если у вас есть дети, и страдают ваши дети, страдания родителей не в меньшей степени переживательны и тяжелы для души и сердца, чем у самого ребенка. Мы хотели бы, мы иногда говорим, лучше бы я пострадал, лучше бы эта рана была у меня, или там поломана рука, или еще чего-нибудь, чем у ребенка, когда мы видим и не можем помочь ему. Но когда отец и послал сына в этот мир, и потом послал его на крест, и видел его боли и страдания, мы не должны сомневаться, что Христос был отвергнут отцом. Он любил его. И вот само воскресение Христа, кроме того, что это было доказательством славы самого Христа, да, что он вернулся к жизни, это свидетельство любви Отца. Я хочу тоже несколько текстов, друзья, прочитать. Евреям 1:13. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Риторический вопрос. Никогда никому Бог этого не говорил. Только сыну своему, которого воскресил. «Сиди, одесную меня». Деяние 2:36. «Итак, твердо знай весь дом Израилев». Мы вернемся еще к книге Деяния апостолов. «Что Бог соделал». Бог соделал Господом и Христом Иисуса, которого вы распяли. Третья истина. Это восстановление своей чести. Христу нужно было вернуть то имя и ту честь, которую попрали люди. Совсем недавно я слышал об одной такой ситуации в христианской семье, где мальчика из верующей семьи, я не знаю, сколько ему было лет, подросток, возможно, средних лет, средних классов, его одноклассники раздели полностью и перед всеми высмеяли, унизили. И там разразилась дискуссия, как родители в данном случае должны были поступать вот в этом случае, в этой ситуации, чтобы защитить мальчика. Я не знаю всех деталей этой истории. Может быть, мальчик этот что-то сделал. Может быть, он не сделал того, чего должен был сделать. Не знаю. Но сам факт произошел. Его унизили. О чем я думаю? Что это унижение, возможно, он долгие годы будет нести в своей жизни и помнить об этом. Возможно, он накачает мышцы, займется какими-то там видами спорта, чтобы потом отомстить своим врагам, возможно, еще что-то. Но сам факт унижения перед всем классом, когда он стоял обнаженным, это было трагедией, я могу с этим согласиться. Но вы знаете, то, что произошло с Христом, это было потрясающим уровнем или степенью унижения. Уже от самого начала Писание говорит, что пришел к своим, и свои его не приняли. Среди людей появился абсолют человека. Вот сегодня психологи говорят, что у него отклонения какие-то, а у него есть какие-то аномальные проявления в поведении, в психике, в реакции. У меня всегда вопрос. А какой шаблон, или какой отвес, или уровень, или стандарт здорового человека может предложить сегодня тот же психолог? Где гарантия, что сам психолог не псих? У нас нет стандартов. И вот когда появился Бога-человек среди людей, это был наивысший стандарт. И в чем парадокс? На него говорили, он сумасшедший. Его высмеивали. Его хотели убить, от него хотели избавиться. Поэтому, говоря об унижении Христа, три вещи я хотел бы отметить. Во-первых, оно было незаслуженным. Если этот мальчик, о котором я упомянул, возможно, что-то сделал, я не думаю, что бывают беспричинные какие-то вещи, они оправдывают тех, кто это сделал, это вот просто, ну, зло в высшей степени. Но относительно Христа оно было полностью незаслуженным. Писание говорит, что Христос не сделал никакого греха никогда и ни в чем. Унижение было позорным. Писание говорит, что к злодеям причтен. Его считали разбойником. Его считали тем, кто не имеет права жить. Посмотрите, источник жизни, который давал им жизнь. Вы помните вот это красочное описание, не помню, кто приводил пример, но говоря об этом, подумайте снова и снова, когда Христос нес крест, часть этого дерева, которому Он дал жизнь как Творец. Гвозди, которые брали люди в руки, это тот металл, который взяли из земли, который Христос туда как Творец положил. Когда Иисус лежал на земле и приколачивали его руки к кресту, он смотрел в глаза этим людям. Дыхание их в этот момент 100% зависело от Творца, который лежал на кресте и которого собирались распять. Это был позор. У него было абсолютно все, чтобы в этот момент испепелить этот мир. И его унизили. Я допускаю, что тогда, когда вели на казнь, вели полуобнаженным. Его спина была вся изорвана от плетей, от бичей, которые разорвали ему и тело, и мышцы, и, возможно, кости были повреждены. Видели его женщины, видела его мама, когда он висел на кресте. Это был позор. Кроме этого, третье, унижение было тяжелым и длительным. Пророк Исаия говорит, что он был обезображен паче всякого человека. Я представляю, что его лицо это было сплошное месиво. Люди, когда получили доступ для того, чтобы глумиться над ним, они выплеснули на него абсолютно всю свою ярость, злобу и ненависть, все то, что они не могли раньше сделать. Сейчас они с огромным наслаждением, они могли это сделать. Вот. Воскресение нашего Господа. Прекрасное и триумфальное. Бог Отец восстанавливает честь своего Сына. И это много значило для Сына. Исаия 52, 13. «Вот раб мой будет благоуспешен». Смотрите. «Возвысится, вознесется, возвеличится». Филиппийцам, 2 глава 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением или воровством, или тем, чтобы присвоить себе титул быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». То есть он позволил, чтобы над ним так глумились. «Сделавшись подобным людям и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его». Вот оно, превознес его в воскресении, в этом триумфальном событии, превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Еще несколько текстов прочитаю. Ефесянам 1:20. «Отец или Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах». И вот это. «Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего». Это то, о чем Господь говорил при жизни. «Ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славой, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Он знал, что Его унизят, и Он просит: «Верни Мне эту славу». Воскресший Христос, Матфея 28, 18, Он говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». «Дана Мне всякая власть», Господь говорит, «на небе и на земле». Что это значит? Сейчас на небесах правит воскресший Христос. Он правит от маленьких бактерий и вирусов, которые в ужас приводят весь мир, до гигантских планет, огромных созвездий, галактик. Все подчинено Ему. Если бы не было воскресения, не было бы прославленного Господа, который имеет эту славную власть управлять миром. Я хочу сказать, друзья, что придет время, весь мир реально признает Христа, что Он Господь. То, что мы читали в послании к филиппийцам, одни склонятся пред Ним и скажут: «Мы ждали Тебя, Господь». Другие в ужасе и трепете испытают неотвратимый гнев и суд Божий, и они силой будут поставлены на колени. Вся преисподняя вынуждена будет подчиниться власти Христа. И те, которые распяли, Писание говорит, они возрыдают. Итак, Отец вернул Ему честь, вернул Ему славу, вернул Ему имя. Через воскресение Отец вернул Ему тот титул, которым Господь обладал. И это очень ценно для Христа, само значение Его воскресения. Четвертое. Это доказательство о принятии Отцом жертвы Христа. Некоторые из вас помнят, что мой отец в молодости, он работал на спасательной лодочной станции. Ему часто приходилось вылавливать утопленников. И вот он рассказывал об одной такой ситуации, когда зимой на замерзшей реке в прорубь или там тонкий лед был, провалился один мальчик. И он его спас. Когда все это дело происходило, там сбежались соседи, люди, вот, и пришли потом родители, мой отец его вытащил из воды. Вот невероятная реакция была родителей. Они очень громко говорят относительно отца моего: «Вот ненормальный мужик, из-за такого идиота еще жизнью рисковал». Я не знаю, в каких отношениях они со своим сыном были. Может, они его отправили на реку погулять, чтобы избавиться, а тут его спасли. Я не знаю. Но смотрите, Что было бы, если бы отец вместе с ним утонул? Пустая жертва. Ее бы никто вообще не оценил. Я имею в виду из близких, те, которые так отозвались. То есть в данном случае отец мой был бы спасателем, но не спасителем. Понимаете, вот много есть тех, кто кого-то спасают. На пожаре, на воде, там, или в каких-то других моментах. Но то, что сделал Христос, Он спаситель. Это не потенциальное спасение. Возможно, я тебя спасу. Или я тебя достал из проруби, а ты потом в огне сгоришь. Я тебя достал из огня, а ты потом под машину попадешь. Или еще что-то с тобой произойдет. Когда Христос стал спасителем и взошел на крест, там главной целью было принести себя в жертву, мы знаем, во искупление наших грехов. В Ветхом Завете любая жертва, которую приносили Богу, она сожигалась. И вот этот вот красиво уходящий дым в небеса, это был символ того, отец или Бог принимает эту жертву. От Каина и Авеля до других людей через всю историю мы видим, что люди приносили жертвы. И от Каина и Авеля люди знают, что значит, когда принята жертва и когда жертва отвергнута. Однако жертву Христа Отец принял через воскресение, как доказательство. Грехи, которые понес Сын, они оплачены, искуплены. Нам к этому нечего ни добавить, ни убавить. 100% жертва Христа была принесена. Как мы знаем, Отец воскресил Его. Никто из мировых лидеров, кто сегодня ведет за собой миллионы и миллионы людей, не сделал то, что сделал Бог Отец через Христа. Все мировые лидеры, они однажды умерли. Их гробницы известны, их места известны. Понятно, где, куда паломники приезжают, чтобы почтить их. Гробница нашего Господа пуста. Отец воскресил Его и доказал, что Я принял эту жертву. Евреям 1 глава 3 стих. Говоря о Христе, автор говорит: Он, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, смотрите, совершив собою, то есть это завершенное действие, очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Здесь косвенно сказано, что Он принес Себя в жертву и воссел, подразумевая, что Он воскрес. Это же послание, 9 глава, 28 стих. Потрясающий текст. Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Итак, мы снова видим, Христос принес Себя в жертву и второй раз явится. Откуда? С небес. Там, куда Он зашел. То есть Он принес Себя в жертву, Бог воскресил Его, и Он снова придет. Поэтому ценность воскресения Христа в том, что Он не просто спасатель, Он спаситель. Его жертва принята абсолютно и полностью. Удовлетворены Божьи требования. Друзья, это для нас радостная весть. Радостная весть. Сам Бог во всей полноте все наши грехи от наших мыслей, чувств, желаний, слов, поступков, тяжких, которые мы помним, которые забыли, абсолютно все это Бог покрыл жертвой Христа. И последнее. Последнее. Это свидетельство верности Божьего Слова. Ученики, которые наблюдали за Христом, которые слышали, что Христос говорит: «Я умру, я воскресну», они должны были доверять Божьим обетованиям. Они должны были на практике увидеть, как это работает. Они должны были осознать, что то, что сказал Бог, Он исполнит. Теперь подумайте, друзья. Стоит ли страдать за то, в чем ты не уверен, как ученик Христа, когда следуешь за Христом? Риторический вопрос. Но тогда, когда ученики увидели, что Бог сказал, что Он воскресит Сына, и Он это сделал, они должны были доверять, что Бог верный Своему Слову. В Ветхом Завете, в Псалме 15, 10 стихе сказано: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». Это пророческий псалом, это пророческая молитва Давида, когда он говорил: «Я умру, но Ты меня воскресишь». И вот Петр расшифровывает этот псалом. Деяния апостола, 2 глава, с 27 стиха. Послушайте. «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам про отца Давида, что он умер и погребен». То есть люди думали, что Давид только о себе говорил. «И гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал», смотрите, это ключевое слово, «Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить его на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, он был вознесен десницей Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Вот пазлы сошлись. Сказано, что душа Сына Божьего не будет в аду. Он умер и воскрес, и Бог исполнил это слово. Еще один текст, потрясающий текст из этого же послания апостолов или книги «Деяния апостолов», 13 глава. Вот что Павел говорит: «Мы благовествуем вам, что обетование или обещание, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их». В чем оно? Воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. Об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду». Верно. Поэтому в другом месте говорит: «Ты не дашь святому твоему увидеть тление». Если бы воскресения Христа не было, мы бы глубоко сомневались в том, что Бог исполнит свое слово. Если бы не было воскресения Иисуса Христа, у всех у нас не было бы никакой надежды на то, что мы правильно уверовали, что наша жизнь имеет смысл, что однажды, когда нас закопают в холодной земле, мы оттуда восстанем и вернемся к вечной жизни. Но Христос воскрес. Христос воскрес. И Бог вернул ему честь, вернул ему славу, вернул ему имя, подтвердил то, что Он его любит, подтвердил то, что Его жертва принята, то, что Бог верен Своему Слову, Бог прекрасен, и Христос сегодня на престоле. Я хотел бы, чтобы мы перед молитвой еще услышали слова Павла, обращенные к церкви, которая со временем уже достигла языческого мира, Римлянам 10 глава, вот что он говорит: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится». Давайте мы встанем, помолимся. Мы благодарны Тебе, наш Небесный Отец, за Слово Твое, которое Ты нам оставил. Благодарим Тебя, что Ты дал нам разумение Слова Твоего, что самой яркой личностью во всем Писании от начала и до конца является Божий Сын Иисус Христос. Еще в Эдемском саду Ты обещал, что от семени жены придет Искупитель всего человечества. И Ты это исполнил. Он прожил короткую, славную, насыщенную жизнь, когда избрал учеников, когда явил свет Твоего Евангелия в проповеди, в заботе, любви к людям. Особенно мы сосредоточены на том, когда Божий Сын страдал, умер и триумфально воскрес. Сегодня мы благодарны Тебе, Отец, то, что это воскресение коснулось и наших сердец. И мы обрели честь и милость и благодать Твою в том, что мы стали одним целым с Тобой. Ты любишь нас так, как любишь Христа. Будь благословен в жизни нашей. Будь превознесен в жизни нашей. Будь возвеличен в жизни нашей. Великий, дивный, славный Царь и Бог. Благослови всех нас, Церковь Твою, кто бы где ни находился, по всему лицу земли, чтобы славное обетование воскресения наших тел было радостным, согревающим наши души, наши сердца, зная, что Ты однажды воскресишь нас, так как Ты воскресил Своего Сына Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе, воскресший Христос, восседающий на престоле, держащий в своей руке скипетр золотой, царственный, управляющий всем миром. Мы благодарим Тебя, что мы ради Твоих заслуг помилованы, примирены с Отцом. И мы воздаем Тебе честь и славу и хвалу. Будь благословен в жизни нашей во все дни, до тех пор, пока Ты отзовешь нас в славу Свою. Мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, достойный Бог, всякой чести, всякой хвалы и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.